Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Бункин. Всем доброго дня. Наши темы на ближайшие 25 минут. Взятый в плен на Украине военнослужащий Агеев назвал себя российским военнослужащим. Минобороны России пока это заявление не комментирует. Банк России ввел временную администрацию в банке «Югра», и предпринимателям с долгами обещают в ближайшее время ограничить доступ к банковским услугам, как и физическим лицам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сообщение, которое только что появилось на ленте новостей, цитирую по агентству РИА Новости, абоненты одной из компаний сотовой связи временно не могут пополнять парковочный счет посредством СМС-сообщений. РИА Новости ссылаются на пресс-службу администратора московского парковочного пространства. В сообщении говорится, временно недоступно пополнение парковочного счета с помощью СМС для абонентов МТС. Пополнить парковочный счет можно с помощью банковской карты через приложение «Парковки Москвы» или через личный кабинет на сайте. Это ХМПП на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что оплата парковки через СМС доступна при положительном балансе парковочного счета. А восстановление работы оператора обещают рассказать дополнительно.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Взятый в плен на Украине Виктор Агеев назвал себя русским военнослужащим или российским военнослужащим. Минобороны нашей страны пока это заявление не прокомментировало. Он дал интервью украинским СМИ, в данном случае ТСН «Тиждень», и задержанный в Луганской области гражданин Российской Федерации рассказал, что он приписан к войсковой части 65-246, которая расположена в Новочеркасске. Он заявил, что подписал контракт и сказал «Я военнослужащий». Агеев пояснил, что приехал в Ростовскую область в марте этого года, в своей части пробыл 4 дня, после чего его переправили в Луганскую область Украины. Еще Агеев уточнил, что у него нет информации, посылали ли в Донбасс по этой схеме других военнослужащих. Вот прямая цитата, я думаю, отправляли, может быть, и отправляли, но не моим рейсом. Это видеосюжет, который уже опубликован, вышел в эфир. Там только небольшая часть материала, большая часть опубликована в текстовой версии. Там украинский язык, Агеев не распространяется о деталях контракта. На вопрос о том, подписывал ли он что-либо, какие-то бумаги, Агеев ответил одним словом «контракт». Еще корреспондент спросил, взял ли он с собой копию этого документа. Агеев ответил, что она находится в Алчевске с его вещами. Об Украине что-то сказано в контракте, спрашивает журналист. Кажется, нет, там просто контракт на службу на год, отвечает Агеев. Военный эксперт и публицист Александр Широкорад с нами на связи. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Минобороны не комментируют это.
Вы знаете, в чем дело? Что я видел в интернете комментарии Министерства обороны о том, что, может быть, это неполный комментарий, что в мае 2016 года Виктор Агеев был уволен из рядов вооруженных сил. Кстати, это подтверждается и сообщениями украинских СМИ. Дело в том, что у него были якобы обнаружены, это могла быть подделка, но во всяком случае они утверждают и представляют фотокопии паспорта и военного билета Агеева. Дело в том, что уже вот это наличие паспорта и военного билета одновременно подтверждает то, что Агеев не был военнослужащим, то есть он не состоял на воинской службе в Российской Федерации. У любого военнослужащего, солдата или офицера есть только военный билет. Может быть, удостоверение личности. Никакого паспорта у военнослужащего нет. А вот у человека, ушедшего в запас, есть и паспорт, и военный билет. У меня у самого есть и паспорт, и военный билет. Я сам в 15-м году собирался ехать в Донбасс, посмотреть, что там происходит. Я бы тоже мог оказаться на месте Агеева.
Александр Борисович, мы возвращаемся. Вы приводите комментарии, которые звучали, когда только стало известно о том, что на Украине нашли этого Виктора Агеева. Теперь есть его интервью. Вот комментариев интервью со стороны Министерства обороны не было. То есть здесь новое заявление прямой речью. Так вот, если прямой речью, если мы предполагаем, что Агеев говорит правду, как относиться к таким заявлениям? Если он военнослужащий Российской Федерации, говорит, да, я военнослужащий Российской Федерации, он нарушает какие-то законы?
Откуда у него взялся паспорт? Начнем с этого. Если он военнослужащий Российской Федерации, у него не могло быть паспорта, раз. Во-вторых, в любом случае, если бы он был военнослужащим, повторяю, он бы нарушил законы, существует присяга, существует военная государственная тайна, которая не подлежит разглашению. И явно какие-то бумаги он в этом плане должен был подписывать.
Но вот я как раз об этом и спрашиваю. Если он подписывал подобного рода бумаги, что ему теперь грозит в России?
Соответственно, ответственность предусмотрена соответствующей статьей Уголовного кодекса, если он подписывал. Но, с другой стороны, его поведение может быть смягчено в случае применения к нему как физических мер воздействия, психотропных, психологических мер воздействия, ну, я уж не говорю о посовах, дам деньги и так далее, и так далее. Другой вопрос, что я бы не стал драматизировать вот эту вот ситуацию. Ведь на Украине сейчас в любой момент времени находится как минимум несколько сотен американских военнослужащих. Речь идет о танковом полигоне. Под Львовом периодически американские суда заходят в Одессу, не периодически, а систематически они все время там толкутся в Одессе. И, видимо, надо довести до сведения о Соединенных Штатах, что спецслужбы ДНР и ЛНР тоже могут устроить нечто подобное, и из Одессы или из-под Львова на Рыжковском кладбище пойдут как минимум десятки гробов. Вот это надо тоже учесть.
Подождите, Александр Борисович, но ведь да. Для американцев Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики все равно не существует.
Так извините, а как же зашли туда на территорию Луганской Республики, зашли украинские части? Это вот этот эпизод еще раз...
Подождите, так это украинская территория, да, для американцев?
Ну, извините, для американцев, чем тогда для американцев, что Львовская область, что Одесская область, что Луганская является территорией Украины.
Да.
Но для ДНР и ЛНР это не является. И там идет война, в общем, честно говоря, война. Чего-чего. И, собственно, наемников на украинской территории, с украинской стороны, воюет гораздо больше, чем ЛНР, ДНР.
Да, но американцы... Подождите, вы говорите о том, что американские военнослужащие на этой территории неофициально находятся?
Да, во-первых, они находятся неофициально на границах Луганской и Донецкой области. Что же касается Львовской области и Одесской, там они находятся официально.
Понимаете, хорошо.
Под американским флагом.
Тогда дальше мы возвращаемся. Ведь
не так уж сложно.
Да, но наших войск официально там нет.
Нету.
И вот теперь, возвращаясь к судьбе...
Опять же, еще секундочку, маленький такой нюанс. У нас там есть офицеры, которые на легальных основаниях сотрудничают с ОБСЕ, и, видимо, у них есть какая-то охрана и так далее. То есть какое-то количество, как вот там наших офицеров и есть официально. Вот. А так у нас армии нет. И вот этот вот Агеев, он, повторю, не мог быть военнослужащим российской армии. У него не должно было быть паспорта, понимаете? Еще раз.
Но если он у него есть, и он так заявляет, что с этим делать дальше?
То он такой же военнослужащий, как и я. У меня есть паспорт, могу предъявить, и военный билет офицера Советской Армии. Дальше что?
Нет, я просто спрашиваю, должна ли быть официальная реакция со стороны России, или мы исходим из того, что это физическое лицо, которое по какой-то причине собственной оказалось там, за пределами Российской Федерации?
Это физическое лицо, которое заключило какой-то контракт с властями ЛНР или ДНР, или другими организациями, пусть даже российскими и так далее. В Америке, например, есть очень много там каких-то военных организаций, компаний, которые, собственно, военизированных компаний, которые поставляют добровольцев куда-то в какие-то страны. У нас тоже, видимо, какая-то есть такая структура, возможно. Вот. Или он из ДНР. Это все требует каких-то мужчин.
Да, но он же не говорит, что... Вот это. Но он же не говорит, что он из ДНР. Он же говорит зачем-то, что он из Российской Федерации.
Извините, а он говорит не без давления.
Хорошо.
Вы понимаете, в чем дело? Под таким давлением он может заявить, что он служил в полку мушкетеров в УИ-14 под началом лейтенанта Д'Артаньяна.
Но он этого не говорит.
Ну так это и не просит его, это просит другое, что российский военнослужащий, откуда билет, повторяю, откуда его паспорт?
Тогда последний вопрос как раз по поводу паспорта. Вот один из наших слушателей, Юрий 771, пишет нам прямо сейчас в Телеграм, но у контрактников всегда паспорта на руках. Получается тогда, что или вы, или Юрий, кто-то из нас вводит в заблуждение?
Нет, дело в другом, что у контрактника... Во всяком случае, у военнослужащего на действительной службе нету.
А он и не на действительной, речь идет о контрактниках.
И запасного, повторяю, они есть.
Вот. Понятно.
В любом случае, человек уволился из российской армии и где-то пошел на службу. Ну и, собственно, и что?
Но контрактники в российской армии есть? У них есть паспорт или нет?
Вы знаете, вот этих раньше не было, сейчас нет.
Понятно, спасибо. Военный эксперт и публицист Александр Широкорад был с нами на прямой связи. Взятый в плен на Украине Виктор Агеев, гражданин Российской Федерации, называет себя военнослужащим Российской Федерации, Минобороны России. Пока это заявление не комментирует.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Напомню, что это прямой эфир. Вы можете присоединяться к обсуждению всех тем, которые так или иначе мы затрагиваем во время информационного канала. 7373948 – это телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно писать на Telegram, а пользователю «Говорит МСК-бот». Следующая тема. Банк России ввел временную администрацию в банке «Югра». Накладывают еще и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Если бы вы сейчас могли видеть ленту новостей, ленту, в которой главные новости этого дня со всего мира, я смотрю сейчас и на ленту ТАСС, и на ленту агентства РИА Новости, то она буквально красного цвета, и, как правило, вот эти сообщения, которые выделены красным цветом, это сообщения о том, что будет происходить или сейчас происходит с банком «Югра». Вот из последнего страховые выплаты вкладчикам банка «Югра» составят примерно 170 миллиардов рублей, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на заявление зампреда Центробанка. Еще срочное сообщение. Большая часть кредитного портфеля банка «Югра» шла на финансирование бизнеса собственника. Президент Ассоциации российских банков Горгин Тасунян с нами на связи. Горгин Ашотович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, что происходит с банком «Югра» по вашим данным?
По моим данным, у меня нет своих источников из банка «Югра», поэтому я могу оценивать только исходя из той информации, которая последние месяцы от банка «Югра» и из официальных, и из средств массовой информации. То, что сложности у банка возникли уже не сегодня, и то, что сейчас Центральный банк принял решение о введении временной администрации, говорит о том, что все-таки попытка как-то выяснить реальный портфель активов, реальные обязательства банка и урегулировать этот вопрос максимально, что называется, мирным образом, это, безусловно, компетенция Центрального банка и его главная задача. Как это удастся сделать? Только после того, как временная администрация входит и вникает во все детали и во все нюансы внутри баланса соответствующего банка, выясняется только по мере работы временной администрации. Поэтому у меня никаких данных быть не может, у меня есть только желание и настрой на то, что Центральный банк постарается максимально эту ситуацию вырулить настолько, насколько возможно, в позитивном росте.
А банк «Югра» входит в Ассоциацию российских банков?
Конечно, конечно.
Но при этом у ассоциации особой информации по поводу того, что происходит в банке, нет. Просто президент банка «Югра»-то говорит, что ситуация непонятная, и его кредитная организация обладает достаточной ликвидностью.
Вот в том-то и все дело, что когда речь идет о внутренней кухне и внутренних финансовых отчетах, то это не есть то, чем банк делится, даже когда, тем более, когда возникают сложности, потому что здесь очень много зависит от реакции рынка. При позитивной информации рынок, соответственно, ведет себя не агрессивно по отношению к банку. При негативной информации начинается отток средств, и баланс, естественно, ухудшается. И такой информацией члены ассоциации, конечно же, не спешат делиться. Они даже с Центральным банком, как вы видите, начинают в полном объеме делиться, только когда временная администрация входит. Поэтому то, что он является членом ассоциации и достойным членом ассоциации, мы ничего плохого о банке никогда никакой негативной информации не имели. А то, что у него возникли сложности, к сожалению, не он первый, боюсь, не он последний, но это не более чем. А вот Центральный банк, который входит в организацию, изучает все вдоль и поперек, может разобраться, действительно ли информация банка о том, что у него вполне достаточно активов, чтобы свои требования по отношению к себе погасить, или у него где-то есть недостаток, но при минимальной помощи он может из этой ситуации вырулить, это как раз и функция временной администрации. Поэтому мы с вами пока будем только гадать на кофейной гуще, потому что сложная ситуация отнюдь не отвечает на вопрос, каков объем этих сложностей.
Но просто вот сейчас, вот в эти минуты буквально появляются заявления зампреда Центробанка Поздышева, который так или иначе пытается охарактеризовать ситуацию в банке «Югра». Не по каждому банку были подобного рода высказывания. Вот Поздышев говорит, что вклады в банке «Югра» были на 180 миллиардов рублей, 170 застраховано ВСФ, что Центробанк видит признаки финансирования большей части кредитного портфеля банка в интересах собственника, что уже ЦБ обратился в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка «Югра», и масштаб манипулирования с вкладами банка «Югра» вкладчикам выдавались акции, оценивают в 2 миллиарда рублей. Это все-таки какая-то особая ситуация получается?
Поздышев имеет на это право, потому что, значит, у него есть достаточная информация, но и он говорит о том, что есть признаки. Он не говорит в категоричной форме, он говорит о том, что есть признаки, потому что, говоря о признаках, это дает основание Центральному банку обращаться в правоохранительные органы, потому что если не говорить о наличии каких-то оснований в виде признаков, то тогда и к правоохранительным вроде как не обратишься. Это просто вопрос уже нюансов политики в отношении банка для того, чтобы иметь возможность где-то блокировать действия банка, его собственников и так далее. Так что здесь мне сложно комментировать. Я могу только сказать, что у зампреда Центрального банка, естественно, огромный объем информации по банку, куда направлена временная администрация.
В последнее время, когда так мы затрагивали вопросы вот этого введения временной администрации в банках, это, прямо скажем, не первый банк, обычно говорили, ничего такого на рынке не произойдет, потому что это банк там из второй сотни, из третьей сотни, может быть, даже из первой сотни, но банк «Югра» в тридцатке крупнейших российских банков.
Здесь моя позиция тоже всем известна, я неоднократно ее озвучивал. Конечно, сложности, возникающие с любым банком, тем более, который входит там в первую сотню, тем более, который входит в первую тридцатку, это не остается бесследным для системы в целом. Это накапливается вот этот негатив, определенные сомнения в отношении в целом системы, в отношении корпорации и банковской устойчивости нашей страны. Но каждый отдельно взятый банк, какой бы он крупный ни был, он не является, ситуация с ним не является какой-то слишком значимой для системы в целом. Система устойчива, система, как вы видите, и более крупные, что называется, крахи претерпели некоторые за последний период, по крайней мере, некоторые банки. Но система, она устойчива, она будет работать, развиваться. А накопление вот такой негативных факторов, конечно, не работает на пользу системы. Так что мы, с одной стороны, имеем вот этот кумулятивный эффект, когда все это собирается и в негативном виде на банковской системе отражается. Но с другой стороны, никакой драматизации, что если такое случается с 30-м банком, то, знаешь, вся система в нездоровом состоянии, я бы тоже не стал таких выводов делать. Так что это конкретно проблема этого банка, которую, дай бог, надо как-то разрешить.
Спасибо. Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, был с нами на прямой связи.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Предпринимателям с долгами собираются ограничивать доступ к банковским услугам, как если бы они были клиентами и физическими лицами. Минфин настаивает на том, что банки обязаны тотально проверять граждан при открытии счетов на наличие у них и предпринимательских долгов по налогам в том числе. Тем, чьи счета были заблокированы налоговиками, будут отказывать в открытии счетов и вкладов в личных целях. Ну, если предложения Минфина станут уже законом. Это основание для попадания в черный список Росфинмониторинга и Центробанка, механизм исключения из которого не предусмотрен, говорят, в свою очередь, оспаривая эту инициативу. Даже заплатив налоги, бизнесмен в результате рискует лично остаться персоной нон-грата для банков. Сергей Зеленов, член Совета Московского отделения «Опоры России», он с нами на связи. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к этой инициативе Минфина?
Знаете, к сожалению, в последнее время складывается ситуация, что, видимо, регулирующие ведомства в первую очередь хотят облегчить жизнь себе. И инициатива, на мой взгляд, абсолютно вредная, в том числе для развития предпринимательства, да, в России в целом, хотя об этом часто говорят. По большому счету Минфин, пытаясь добиться такого исключения, лишает права индивидуальных предпринимателей права и возможности в дальнейшем каким-то образом компенсировать долги. Не секрет, что у нас большинство предпринимателей небольшие, может по тем или иным причинам сложиться ситуация относительно долга, да, который перед бюджетом, который предприниматель в дальнейшем будет погашать. Каким образом? Например, устроившись на работу. Да? А здесь же, если у нас нету возможности открыть счета, то и зарплатный счет, получается, личный также открыть будет нельзя. И человека будут загонять все дальше и дальше в эту долговую яму без возможности погасить свои долги, да, то, что называется, белыми деньгами, да, то есть у людей просто откидываются какие-то черные непонятные вещи опять в наличность, потому что по-другому получить доход у него не будет возможности никакой.
Сергей Геннадьевич, ну а с этой точки зрения тогда это не похоже на нарушение Конституции?
Вы знаете, я, к сожалению, не могу с точки зрения Конституции, да, рассуждать, наверное, потому что не так глубоко в этом, но мне кажется, несомненно, что нарушение базовых прав здесь есть, и можно сколько угодно заниматься казуистикой, да, но и абсолютно понятные логические вещи. Никому от этой инициативы лучше не будет, в том числе Минфин, ни Минфину, ни Федеральной налоговой службе, потому что на сегодняшний момент они имеют возможность взыскивать задолженность, в том числе из расчетных и депозитных и личных счетов. Запретив открытие, не очень понятно, к чему это вообще приведет и для кого вообще эта инициатива сделана.
Спасибо. Сергей Зеленов, член Совета Московского отделения «Опоры России», был с нами на прямой связи. А теперь я приглашаю позвонить сюда в прямой эфир 7373948. Ну, прежде всего, тех, кто занимается бизнесом. Вот предпринимателям с долгами ограничат доступ к банковским услугам как физическим лицам. Все. Как вы разделяете свои доходы? Насколько это легко? Насколько... Как вы себе видите, можно ли существовать, когда и если вот эта история с идеей Минфина будет реализована? 7373948, этот номер набирайте. 7373948. Юра Каменков, если банк выдал кредит подконтрольной компании, деньги... А, это про другое, это про предыдущую тему. Нет, нам нужны индивидуальные предприниматели, прежде всего, которые так или иначе могут пострадать от реализации нынешних идеи Минфина. Тот, напомню, настаивает на том, что банки будут тотально проверять граждан при открытии счетов еще и на предпринимательские долги. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Меня Илья зовут. Я вот как раз хотел встречный вопрос задать. Ну, вот вроде пояснили. Все-таки идет речь об индивидуальных предпринимателях, да, то есть ИП. Или вообще всех там был человек директором, учредителем ООО, например, да, ООО что-то задолжало.
Нет. Речь идет о предпринимательской деятельности как таковой, не только индивидуальных предпринимателях, насколько я понимаю.
А, ну понятно. Ну, всем как следует укорот, значит, очередной. Если вы не в курсе, вот с 1 июля еще некоторые вещи вступили в силу, там, поправки к законам, то ли о банкротстве, то ли еще о чем-то, когда можно взыскивать будет задним числом, да, с ликвидированных компаний, там, субсидиарка, солидарка и так далее. И плюс еще вот это, я так понимаю, да,
новация. И все-таки, когда мы говорим о подобного рода новациях, допустим, это только индивидуальные предприниматели, ну и что? Должен заплатить налог.
Прошу прощения. Да, естественно, я имею в виду, что ну, в этом случае тот, кто не ИПАО, они под это не попадают. Но и этим я, естественно, никому не желаю там такого рода проблем, а себе тем более понятно.
Насколько это может работать? Ведь понятно, что любые меры принимаются не просто так, а для того, чтобы решить какую-то проблему. Судя по всему, пытаются решить проблему невыплаты налогов.
В качестве пугалки и людей загонения в какой-то такой, ну, не концлагерь, а постоянный страх, да, оказаться под этим дамоклым мечом, это вполне может работать. Потому что если старая песня о том, что ООО, учредитель отвечает только вкладом, а эти времена уже кончились. А это еще один такой дополнительный стимул вообще ничем не заниматься.
Понятно. Все-таки напомню, что речь идет об ответе Минфина на запрос Ассоциации российских банков, лидер которой, кстати, только что был у нас в эфире, Григин Тасунян, несколько минут назад, но по другой теме. Так вот, а спрашивала Ассоциация российских банков все-таки про индивидуальных предпринимателей, которые работают как ИП, но при этом у них могут быть интересы по открытию счетов, не связанных с индивидуальным предпринимательством. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 14.35, понедельник, 10 июля, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем темы ближайших 20 минут. МВД разрешает регистрировать машины даже с поврежденными ВИН-номерами, и Роспотребнадзор собирается запретить продавцам товаров и услуг требовать у клиентов паспортные данные без необходимости.
Срочная новость.
В эти минуты комментирует последние события этого дня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации. И вот что он говорит, цитирую буквально по заголовкам. Публикации и высказывания Трампа в соцсетях не могут отразиться на отношениях Москвы и Вашингтона. Потом, Украина использует псевдороссийскую угрозу как основной рычаг манипулирования европейскими политиками. По поводу крымских турбин. Турбины поставляются не из-за рубежа, они сделаны в России и из российских компонентов, говорит Песков. Ну и последнее, что буду цитировать прямо сейчас, в Кремле приняли к сведению как информацию СМИ о массовой казни в Чечне, так и опровержение республиканских властей. Да, вот еще одно. Российских военнослужащих на Украине не было и нет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
С 10 июля МВД Российской Федерации меняет правила регистрации транспортных средств в госавтоинспекции, разрешив ставить на учет машины даже с поврежденными идентификационными номерами. Также из перечня обязательных документов исключили полис ОСАГО, обязательного страхования. Автовладельцам разрешили регистрировать машины, даже если номера изменились и стали трудночитаемыми из-за естественного износа, коррозии и ремонта. Новые правила затрагивают автомототранспорт, средства и прицепы к ним. Российская газета сегодня пишет подробнее о новых правилах. Пишет, раньше возникали сложности с автомобилями, которые угнали, потом вернули владельцу с перебитыми номерами. Но теперь эти сложности должны быть решены. Кроме того, на многих идентификационных номерах со временем возникала ржавчина. Это тоже было проблемой, теперь вроде как проблемы быть не должно. В случае, если подавать заявление через единый портал госуслуг, автомобиль можно предоставлять без дополнительной процедуры проверки и комплектации документов сразу на место осмотра. Сведения из полиса ОСАГО теперь собираются получать в электронном виде. Тем, у кого регистрацию прекратили или аннулировали, разрешают восстанавливать документы теперь в любом подразделении без привязки к месту жительства. Теперь, если такой хозяин машины устранил все недочеты, то есть вернул конструкцию в прежнее состояние или узаконил изменения, можно восстанавливать регистрацию, пишет сегодня Российская газета. Еще заявлено, что регистрация транспортных средств для людей с ограниченными возможностями тоже упрощается. В ГИБДД говорят, что для этой категории граждан будут по-новому оборудовать помещение и даже предоставлять при необходимости сурдопереводчика. В отделении теперь можно заходить с собакой-поводырем. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Ну вот вы слышали, как меняются правила регистрации новых автомобилей, о том, как вообще сейчас идет регистрация. В последнее время появлялись сообщение, что якобы это проблема записаться на ближайшее время или на ближайшие несколько дней. 7373948. Как, в принципе, организована регистрация автомобилей в Москве на вашем примере? И что, может быть, кто-то уже сегодня столкнулся с новыми правилами и может обрисовать ситуацию? 7373948. Этот номер набирайте, код города 495. СМС-портал работает, плюс 7 925 48 94 8. Если вы регистрировали автомобиль либо сегодня, либо совсем недавно. Слушаем вас, здравствуйте. Либо в процессе регистрации. Алло, сейчас, да.
Добрый день, меня зовут Сергей. И вот буквально месяц назад зарегистрирован мой автомобиль. Вот, к сожалению, не записаться на госуслугах не получилось. И приехал в подразделение, тоже места не было. В итоге пришлось прибегать к помощи посредникам.
Скажите, вот вы говорите, к сожалению, не получилось записаться на госуслугу. Что помешало?
Просто получилось так, что автомобиль выдали в определенный день конкретно, и хотелось в этот же день его поставить на учет. Даже по приезду на место в подразделение ГИБДД ни талончиков, ничего не было. Многие говорят, что даже с утра талонов уже не бывает. Где-то 8 открывается, и в 8...
А, нет, подождите, то есть вы хотели зарегистрировать машину прямо сейчас, вот что называется?
Ну, хотелось, да, хотя в
течение дня, даже
есть круглосуточный ГИБДД.
Нет, ну, слушайте, вы хотели чего-то такого вывести, а сколько это стоило?
Ну, где-то в районе 7 тысяч.
Понятно. 7373948. Телефон прямого эфира. Это все-таки не характерный, как мне кажется, пример, потому что человек, ну, получил машину и тут же хочу зарегистрировать, заранее не мог или не хотел. Ну, в данном случае не мог. 7373948. Что происходит в Москве с регистрацией автомобилей? На вашем примере, если вы вчера регистрировали, сегодня регистрировали автомобиль, с сегодняшнего дня меняется правило регистрации транспортных средств в госавтоинспекцию. Там много послаблений, говорят эксперты. Как вы можете охарактеризовать ситуацию? 7373948. Этот номер набирайте, код города 495. Можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8 или через Telegram пользователю говорит МСК-бот. Может быть, вы сегодня регистрировали машину? Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
А скажите, пожалуйста.
Нет. Вы регистрировали машину сегодня?
Нет, сегодня нет. Хотел зарегистрировать, не получается.
Почему не получается? Объясните.
Ну, это не машина, а мотоцикл. Вот не делают нам страховку на мотоцикл. Не пропускают.
Что это значит? Что это значит?
Ну, не знаю, вот.
Нет, подождите, не знаю. Но они же должны как-то вам отвечать, говорить. Мы не делаем этого, потому что у вас у мотоцикла лишнее колесо. Или наоборот, вместо двух колес одно.
Нет, они просто говорят, что вот страховая не пропускает. Приезжайте на техосмотр машины в Москве, где будет... Ой, мотоцикл в Москве, где будет очередь там на месяц на осмотр.
Не-не-не, ну вы попробовали приехать на этот осмотр. Надо же показать мотоцикл. И что?
Ну, а зачем его показывать, если мы просто хотим ОСАГУ сделать? Не каску, просто ОСАГУ.
Действительно, зачем показывать автомобиль, если мы его застраховать хотим? Я понял, спасибо, это тоже подход. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Стас из Москвы. Неделю назад я регистрировал автомобиль. Вот. И приехал ночью, в общем, там были люди, сидели в машине, у них был список, записался по этому списку. Вот. И утром приехал, взял талон, в 11 у меня была очередь, и 2 часа я поставил ее на учет и уехал.
Понятно. В общем, никто не сталкивался, получается, все-таки с такими проблемами, что вот там на ближайшее время невозможно зарегистрировать, появлялись на этот счет соответствующие сообщения? Нет. Даже люди, которые хотят зарегистрировать автомобиль прямо сейчас... Сегодня получил автомобиль и сегодня хочу зарегистрировать. Правда, используя, как они признают, определенные коррупционные порядки, могут это сделать. Срочное сообщение.
Срочная новость.
Никаких новых договоров. Это снова Дмитрий Песков. Заявление, которое Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, сделал в разговоре с журналистами. Никаких новых договоренностей по снижению России объемов добычи нефти нет, говорит Песков. И еще. Планы Украины по вступлению в НАТО касаются Российской Федерации косвенно, но Москву беспокоят.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Роспотребнадзор собирается запретить продавцам товаров и услуг требовать у клиентов без необходимости паспортные данные, пишет сегодня газета «Известия». В ведомстве говорят, что запрос персональных данных, например, при оформлении билета на концерт или при покупке чего-либо, это проявление недобросовестности. Начальник управления защиты прав потребителей Олег Прусаков сказал, Роспотребнадзор уже приступил к разработке соответствующего законопроекта по поручению президента Российской Федерации, и документ будет готов к 1 декабря. Санкции за необоснованное требование предоставить личные данные станет штраф, но размер его пока не определен. Сейчас обязательно нужно предоставить паспорт при покупке билетов на самолет или на поезд. Еще юристы уточняют, что предоставление персональных данных требуется при оформлении лицензии на оружие для услуг страхования и нотариусов. Но, говорят, есть много случаев, когда персональные данные требуют даже при заполнении форм обратной связи. Поэтому надо разобраться, где и какие графы нужно заполнять. Руководитель юридического бюро Юрьева, специалист в сфере гражданского права Родион Юрьев с нами на связи. Родион Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И все-таки вот это какая-то странная история, ведь нас до этого как-то уже приучили к тому, что и вроде в автобусах надо заполнять персональные данные, и когда ты покупаешь билеты на концерт, ну, то есть в какое-то закрытое пространство, чтобы пройти, нужно так или иначе персональные данные передать тому, кто продает тебе билеты. Это что, не соответствует законодательству?
Нет, дело в том, что у нас есть положение о так называемом публичном договоре в Гражданском кодексе. И согласно этим положениям, продавец или лицо, которое оказывает услуги, оно обязано заключить договор с любым обратившимся лицом. И поэтому требовать заключения этого договора только в том случае, если мы предоставим свои какие-то паспортные данные, совершенно незаконно. За исключением тех случаев, которые прямо предусмотрены в законе. Когда ввели обязательное заполнение паспортных данных на железной дороге при покупке авиабилетов, тогда уже этот вопрос был поставлен перед Роспотребнадзором и было специально разъяснено, что вот там ограничивать покупателя этих услуг предоставлением паспортных данных допустимо, потому что это прямо предусмотрено федеральным законом. Во всех остальных случаях ОСАГО собирает персональные данные, обуславливая этим продажу своих услуг или товаров совершенно незаконно.
Подождите, еще раз, все-таки междугородний автобус, большой спектакль, концерт на несколько тысяч зрителей, все это места, в которые должны продавать билеты не по паспорту.
Ну, что касается междугородного автобуса, то надо смотреть закон о безопасности перевозок, и там как раз предусмотрена необходимость подключения перевозчиков к специальной базе данных, которая собирает персональные данные. Там перевозка обусловлена необходимостью предоставить с нашей стороны свои персональные данные. А вот что касается билетов в театр, то предоставление здесь персональных данных совершенно не может быть связано
то с есть, продажей. Вот эти вопросы безопасности, они все-таки массовых мероприятий не касаются?
Нет, нет.
Хорошо, тогда в принципе, когда гражданин обязан показывать паспорт, это есть четко описанный вариант? Вот здесь надо, здесь нельзя?
Да, здесь нужно подходить с другой стороны. Он обязан показывать паспорт только в тех случаях, когда с определением, установлением его личностью прямо связывает закон возможность предоставления ему соответствующих услуг. Вот в отношении транспортной безопасности это исключение сделано. И он обязан предоставить свой паспорт и только по нему пройти на вокзал или приобрести билет. В отношении всех остальных мест, если прямо закон не предусматривает такой обязанности, то требовать предоставления паспорта или предъявления какого-либо там документа или предоставления своих персональных данных – это незаконно.
Вообще, раз уж мы заговорили о том, что такое паспорт для человека, да. А может юрист сказать, должен ли я, к примеру, выходить из дома с паспортом всегда и обязательно?
Ну, вообще, конечно, нет. Вот. Ну, другой вопрос, что у нас есть другое законодательство, касающееся административной ответственности, да, и в рамках установления личности при наличии сомнений в возможности совершения административного правонарушения или какого-нибудь уголовного преступления, правоохранительные органы имеют право задержать для установления личности лицо. Вот. Но это уже должно обосновываться тем, что действительно есть какие-то объективные признаки, указывающие на возможность совершения какого-то нарушения вот этим лицом.
Раз уж мы заговорили о более общих вопросах, чем, в принципе, запрет для продавцов товаров и услуг, скажите, вот еще сегодня в новостях было о том, что есть предложение узаконить публичный отказ от гражданства Украины. То есть, ну, чтобы не ездить на Украину, чтобы отказаться от гражданства здесь, на территории Российской Федерации. Это похоже на закон? Так это с юридической точки зрения будет работать?
Ну, вы знаете, конечно, в мировой практике такое встречается редко, но если мы вспомним о таком явлении, как нансенские паспорта, в 20-х годах по инициативе Фридтьофа Нансена введены были, да, для беженцев, то получение вот такого паспорта означало отказ его от, в данном случае, российского гражданства. В первую очередь, да, потому что в первую очередь это касалось бывших российских граждан. И возможность получения гражданства любого из государств, которое подписало соответствующий международный договор. Так что международная практика такая имеется, достаточно старая, да, такого публичного заявления об отказе от гражданства, потому что действительно наши бывшие российские граждане еще, ну, точнее, подданные, да, Российской империи, вот они не могли получить никаких документов от советской власти, и таким образом эта проблема решалась для большого числа людей.
Но это было все-таки 100 лет назад, мы же говорим про 2017 год, и раз уж мы говорим про Украину, то мы рассматриваем ситуацию. Человек на территории Российской Федерации отказывается от гражданства Украины. Украина-то при этом все равно продолжает его считать своим гражданином и будет на это рассчитывать.
Ну, надо полагать, что все-таки отказ от гражданства должен сопровождаться еще и заявлением каким-то, да, направленным, например, в адрес консульства или посольства Украины здесь. И это позволило бы просто исключить такие ситуации, когда лицо ничего не сделало для того, чтобы отказаться от гражданства, а само взяло и пошло просто таким заявлением, пытается от него избавиться.
Но в нашем случае этого, конечно,
недостаточно.
Но в нашем случае как раз говорят о том, чтобы не требовать у граждан Украины справку об отказе от имеющихся у них уже гражданства. То есть получается, что Украина будет настаивать, что этот человек гражданин Украины, и как на это все будут смотреть в мире? Для них-то этот человек будет гражданином Украины или России тогда?
Нет, ну, во-первых, у нас, возможно, двойное гражданство, да, то есть он может оказаться одновременно и гражданином Украины, и гражданином России. Это на Украине как раз запрещено гражданство двойное. Вот, у нас такое допускается.
Можно в российском законодательстве подготовить поправки об отказе от гражданства Украины при получении паспорта России?
Ну, специально оговаривать именно гражданство Украины не обязательно. Можно просто оговорить общее гражданство иностранного государства. Но здесь вот я прошу обратить внимание на одну деталь. Мы говорим об получении документов от государства Украины, об отказе от гражданства. А законодатели говорят о необходимости публичного такого заявления об отказе гражданства.
Нет, путем направления заявления об отказе в полномочный орган Украины. То есть у Украины не надо будет брать никаких бумаг, мы исходим из того, что мы написали, отправили туда бумагу и даже не ждем их реакции.
Да. Ну, то есть, по крайней мере, должен пройти какой-то срок после того, как мы отправили этот документ. И мы должны представить документы о том, что мы надлежащим образом туда обратились.
Но если Украина, что называется, человека не отпустила, или любая другая зарубежная страна, эта ситуация останется двойственной, получается?
Да. Тогда у него останется и там гражданство, и он получит дополнительное российское гражданство.
Понятно, спасибо. Родион Юрьев, руководитель юридического бюро Юрьева, был с нами на прямой связи. Напомню, мы начали разговор с того, что Роспотребнадзор собирается запретить продавцам товаров и услуг требовать у клиентов паспортные данные без необходимости. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Как вы можете охарактеризовать ситуацию с вашими паспортными данными? Как часто, кроме автобусов... трамвая нет, наверное, все-таки пока еще не требует паспорт, но междугородних автобусов, поездов и самолетов у вас требуют паспортные данные. У вас складывается впечатление, что слишком часто последнее время приходится писать в разных договорах об услугах с теми или иными организациями свои паспортные данные? Не слишком ли часто приходится их обнародовать? 7373948, телефон прямого эфира, можно писать через смс-портал или через... Люди просто хотят два паспорта получить. Юра Каменков пытается охарактеризовать ситуацию с вот этим двойным гражданством Украины и Российской Федерации. Возвращаясь к нашим эфирным координатам, +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Впрочем, нет, нам уже пора говорить о пробках в Москве.